В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 19 июня 2018 года, вторник, 12 часов дня в Москве и в прямом эфире на Радио Теос. С вами, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем. Я надеюсь, увлекательное, но не только увлекательное, но и полезное, кроме того, чтение Евангелия от Иоанна. У нас сегодня 16 глава, и говорить мы будем о грехе, о правде и о суде, но не в контекстах привычных, наверное, всем уже достаточно, да и набивших оскомину религиозных штампов. Я хочу сегодня поговорить двусмысленности жизни и об однозначности истины, которую предлагает нам Христос. Но истина не в качестве какого-то абстрактного принципа или какой-то даже конкретного какого-то рецепта, как это принято говорить, потому что этими вещами двусмысленность жизни не преодолеть. А истины, которая воплощена в нем, во Христе. В этом смысле фраза Достоевского, что он предпочитает Христа истине, очень замечательно нам поможет понять то, о чем мы сегодня будем говорить. Два искушения постигали и настигали, и уязвляли, я бы так сказал, христианство во всех его формах за все эти более чем 2000 лет его истории. Они, в общем-то, это две крайности, которые постигают как каждого христианина, так и христианство в целом, на мой взгляд. Первое – это потеря тождества, то есть растворение в мире. Второе – потеря способности интегрироваться, то есть изоляция от мира. В одном случае соль, которая растворяется в земле и уже перестает быть солью, в другом соль, которая лежит на камне и земле никакой пользы не приносит. И вот в этом контексте я хочу сегодня поговорить об этих удивительных совершенно словах Христа, о том, что они для нас значат сегодня, здесь, сейчас, в той атмосфере, в той среде социальной, психологической, в которой наше сознание действует, принимая определенные решения вместе со всей ответственностью, которая из этих решений исходит. Приходит знание, но мудрость отстает, и нет покоя страждущей душе, исполненной печали и тревоги. Так почти 200 лет назад выразился известный и знаменитый, больше того, в свое время поэт, сегодня мало кем читаемый, но любимый Пушкиным, Байрон. Знание всегда опаздывает. Знание, точнее, всегда опережает мудрость. Мы что-то узнаем, но узнаем, как правило, достаточно поздно, чтобы это знание принесло бы нам какую-то конкретную пользу до того, как мы принимаем какое-то решение. Ну, эта мысль выражена в замечательной русской поговорке, знаете, знал бы, где упасть, соломки постелил бы. Но я сейчас хочу поговорить вот в каком контексте об этих словах Христа. Смотрите, вот с точки зрения очень такой простой, сюжетной точки зрения, ведь что происходит? Вот продолжается беседа, это совершенно удивительная, потрясающая беседа в горнице. Это все тайная вечеря, которая началась с омовения ног, с трапезы, с той, что принято сегодня называть причастием, да, и с объявления о том, что ученики, что один из учеников предатель, да мало того, что еще и все они от него убегут и оставят, и с обличения Петра, том смысле, что его самоотверженность там, ну, никак ему не поможет, да. Затем эта беседа была продолжена разговором о виноградной лозе и ветвях, которой мы посвятили прошлую передачу, да, и итогом-то было, что вы без меня ничего не сможете. И вот представляете себе ученики, которые, с одной стороны, погрузились, я даже не скажу атмосферу, потому что это больше, чем атмосфера. Наверное, в осознание этой совершенно потрясающей любви, которую понять до конца невозможно. С другой стороны, в этой же атмосфере присутствует абсолютно неумолимая правда о них. И правда о том, что один из них предаст, да и все они оставят, да, что от нашей верности это, в общем-то, мало что можно ожидать. Равно как и правда о том, что мы сами по себе самостоятельно ничего не можем. И вот тут, вот в этом контексте, Христос им говорит, что я ухожу, и вы это знаете, что я ухожу. Они же все понимают. То есть, понимаете, это как если бы я сказал своему слабому товарищу, что вот ты без меня не сможешь вот это или вот это сделать, а потом беру и ухожу. То есть здесь все, вот сама динамика психологическая этого разговора, она очень интересная. Вот почему я рекомендую всем погружаться в эти вот тексты и рассуждать, размышлять, задавать вопросы самому себе. Это полезно, потому что это выводит нас на совершенно иной уровень контакта со смыслом, который в этих текстах содержится. Вот почему Евангелие Иоанна такая удивительная книга. И вот я с чего хотел бы начать этот разговор о грехе, о правде и о суде. Вот Соловьев, Владимир Соловьев в своем замечательном произведении «Три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории» с включением краткой повести об Антихристе и с приложениями два очень важных момента отвечает, или не момента даже, а вопроса. Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила посредством соблазнов, владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия. И вторая мысль, очень важная в этой повести, которую я советую читать всем и даже перечитывать время от времени. Впрочем, говорит Соловьев, я глубоко убежден, что слово обличения неправды до конца договоренное, если бы оно и совсем ни на кого сейчас же не произвело доброго действия, все-таки есть сверхсубъективного исполнения нравственного долга для говорящего. Ну, правду нужно говорить, потому что это правда. Еще и духовно ощутительная санитарная мера – жизни целого общества, существенно полезно ему и в настоящем, и для будущего. То есть независимо от того, каков будет результат лично для нас, когда мы говорим правду, независимо от того, каков будет результат лично для нас, когда мы правду о себе слышим, она полезна в высшем смысле этого слова. И не потому, что она даст нам силы что-то изменить здесь и сейчас, а потому, что она обращает наше внимание к тому, что Соловьев назвал иным порядком бытия, Царствию Божию, в том числе и внутри нас. И вот поэтому, дорогие друзья, погружаясь в 16 главу Евангелия от Иоанна, понимая всю двусмысленность жизни и ее ощущения, понимая всю опасность и как изоляции себя от мира. Помните, как апостол Павел пишет, что же нам уйти из мира? Нет, никак. Но и тот же апостол Иоанн пишет позднее, в во второй главе первого своего послания: «Не любите ни мира, ни того, что в мире». И вот эта парадоксальная такая двусмысленность открывает нам феноменальность такого понятия, как истина, которая воплощена для нас в личности Иисуса Христа. Заметьте, не в нашем о нем представлении. И вот мне кажется, тут все дело в том, что именно когда уходит Господь, и для всех понятно и очевидно все, что будет дальше, да, и у нас будет еще следующая передача «Замечательная молитва», а потом уже аресты, допросы и так далее. Мы все это будем очень подробно разбирать, но здесь, вот здесь звучат слова Христа о том, что придет утешитель, наставник, который научит нас побеждать внутри себя и поможет нам в этом двусмысленность жизни. Потому что, если вы задумаетесь, все в этой жизни двусмысленно. Успех, например, он может кого-то укрепить, а кого-то, наоборот, развратить. Неудача. Кто-то в ней научится, а кто-то отчается. И это касается всех областей жизни. Взаимоотношений с людьми, с окружающей средой, друг с другом, с ближними. Потому что тот же Господь, который сказал: «Возлюби ближнего своего», тот же Господь говорит: «И враги ваши, ваши домашние». Да? То есть здесь мы видим, как Господь обращается к ученикам, очевидно опечаленным, а не опечаленными, не опечаленными они быть не могут, потому что они узнали очень много о себе, того, на что они способны, того, чему они не могут. И все это на фоне того, что тот, кто был с ними все эти 3 года, уходит от них. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и правде и суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде, что князь мира сего уже осужден. Вообще, я должен сказать, если возвращаться к началу нашей передачи, что когда я говорил о двусмысленности, да, вот все эти слова «грех», «суд», «правда», вот в современном сознании не только, они все двусмысленны. Суд, правда, да, и грех. Потому что есть фарисеи, есть либералы, есть консерваторы, есть куча разных подходов и взглядов и сторон, с которыми можно посмотреть на понятие греха, на понятие суда и на понятие правды. И причем все это еще говорится на фоне того, что мало того, что он уходит, он еще их предупреждает, что их будут изгонять из синагог, то есть вообще из религиозного сообщества как такового. И не только, всякий убивающий их будет думать, что он тем служит Богу. И вот здесь очень любопытно используется Иоанном глагол греческий «докео», который переводится в синодальном тексте как «будут думать». Но вы знаете, вот здесь поразительная вещь. Видимо, это защита от этой двусмысленности, о которой мы вначале говорили. Поиск какой-то конкретики, что ли, в жизни, потому что слишком много иногда бывает абстрактного, заставляет людей присваивать себе, знаете, то, что я назвал бы презумпцией невиновности. Раз я делаю что-то ради Бога, значит, это правильно. Вот это из того же разряда. И вот эти высказывания Христа, вы знаете, о них Генрих Мелвилл о такого рода вещах высказался очень здорово. Хотя эта цитата и не имеет прямого отношения к тексту, но я все-таки позволю себе ее привести. Вдумайтесь в смысл слов того, что Мелвилл говорит. «Не знаю, умно это или глупо. Если это в самом деле умно, то выглядит довольно глуповато. А если в действительности это глупо, то кажется почему-то довольно умным. Я ухожу, и лучше было бы для вас, если бы я ушел». Презумпция невиновности, которая злое сердце автоматически присваивает своему уму. Вот проблема, которая становится орудием для решения задачи двусмысленности. И я убежден, дорогие друзья, что не цели, нет, а средства, как правило, дискредитируют ценности, в том числе и ценность величайшего для нас с вами, ценность веры. И получается такая, знаете, страшная штука. Давайте все-таки вспомним, кто распял Христа, кто конкретно это руками римских властей сделал, кто ответственен за это, по большему счету. Помните, мы еще будем читать, Христос сказал Пилату, что тот, кто привел меня к тебе, несет на себе куда большую ответственность, чем ты сам. И получается, понимаете, вот эта двусмысленность религиозного сообщества и средства спасения души, вера превращается поводом к торжеству зла в ней. Человек, убивающий во имя Бога, что может быть страшнее этого? И вот почему я не случайно привел пример Байрона. Приходит знание, но мудрость отстает. И нет покоя страждущей душе, исполненной печали и тревоги. Так вот эта самая отстающая от нас мудрость, а я бы лучше сказал бы, мы убегающие от этой мудрости, не слышим этих удивительных слов, которые Господь вложил в уста Соломона. Есть пути, кажущиеся человеку прямыми. Их конец – погибель. Эта мудрость говорит нам, что даже глупый, когда молчит, может сойти за умного. Может даже себе самому показаться умным. И даже убивающий ради своей веры может показаться себе праведником. И вот здесь… Вы подумайте, действительно, вот греческое слово, которое используется и переводится как «служить», здесь очень только в религиозном контексте употребляется. «Иже убиет вы, возьмится службу приносить Богу». То есть получается, понимаете… Опять вот мы говорим об этой двусмысленности, в том числе и религиозного чувства. Мы с вами знаем, сколько людей сегодня убивают ради веры. И двусмысленность этой самоотверженности заключается в том, что вот это страшное сочетание. С одной стороны, человек, который готов умереть за свои убеждения. Другой человек, который готов за них убить. Согласитесь, разница большая. И вот на этом фоне наш Господь и Спаситель Иисус Христос говорит: «Лучше для вас, если я сейчас уйду». Здесь очень интересное, опять греческое слово используется, смысл которого – принести пользу. То есть речь идет о пользе безусловной. И я, вы знаете, вот больше 25 лет сознательно читаю Евангелие, и я поражаюсь, насколько велико и как глубоко действие этих простых слов, которые сложены из букв, и положено на бумагу. И я уверен, что вот эти слова учеников действительно утешали в самом глубоком и в самом высоком смысле этого слова. Здесь, в общем-то, слова-то, подумайте, заканчивается 16 глава тем, что Христос предупреждает их, что мир их будет ненавидеть. Как много сегодня в религиозном сознании желания заслужить любовь мира. Я просто иногда поражаюсь. И как это здорово вступает в противоречие со словами Христа. Так вот, Христос говорит здесь, я ухожу, и это лучше для вас. И мы говорим уже в греческом тексте, это полезнее, а в латинском и да и в английском переводе это же слово, корень тоже использует. It is expedient for you. То есть соответствует соблюдению ваших интересов. Я вот тут приведу очень простой пример, бытовой достаточно. Да? Представьте себе, что мы висим на краю пропасти, зовем на помощь, мы уже, у нас уже все, руки уже отваливаются, мы не можем держаться. И кто-то подбегает к краю эту пропасть, и мы, вот, ну, наконец-то пришел он, Спаситель, и вдруг он говорит, подожди, я сейчас приду. Это может вызвать отчаяние, но правда добавляется фраза, я принесу веревку. И вот это придает нам сил, согласитесь. И вот примерно то же самое в контексте вот психологическом чувствовали и понимали ученики. Они понимали, что он уходит, но они понимали, что он присылает к ним кого-то, кто будет им помогать и их поддерживать. Такова, ну, скажем так, психологическая динамика этого разговора. И очень часто вот это вот, скажем так, непонимание того, как, очень часто отталкивает людей от того, что делает Господь. Это простой пример из истории нашей удивительного Карамзина, которого я очень люблю подсчитывать время от времени, из истории того, как вводилось просвещение в России, которое, вот, по мнению просвещенных людей, было и спасением для нас, должно было быть. Великий князь завел для отроков училище, бывшее первым основанием народного просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда страшной новостью. И жены знаменитые, у коих неволею брали детей в науку, оплакивали их как мертвых, ибо считали грамоту опасным чародейством. Вот так пишет в первом томе своей истории Карамзин о началах духовного просвещения нашей России. Понимаете, вот здесь мы видим, что очень часто мы совершенно не понимаем, как и главное, от чего нас спасает Господь. Невежество никогда не видит пользы для себя. И Дух Святой, о котором говорит здесь Спаситель, и это, пожалуй, первое место в Новом Завете, потом эти слова во многом будут объясняться в посланиях и апостола Павла, и Иоанна, и Петра, и Иуды в том числе. Вы знаете, вот здесь очень важно понять смысл греческого, да и русского слова «обличать». Потому что греческое слово, переведенное так, означает, хотя и оно несет, конечно, конечно, как всякая правда, несет в себе определенный элемент упрека. Ну, понятно, когда нам говорят, у нас ноги кривые, это правда. Ну, как бы это можно воспринять и как оскорбление в каком-то контексте. Но, тем не менее, само по себе обличение ни упреком, ни обвинением, ни тем более приговором не является. Тут лучше использовать, наверное, слово даже подойдет как «убедит». Убедит нас Дух Святой о грехе, о правде и о суде. В латинском тексте используется слово «аргет», от которого произошло слово «аргумент». Вот чего нет в этом слове обличение, так нет обвинения. И строго говоря, обличить значит пролить свет там, где его нет ни в мыслях, ни в поступках. И снова давайте вспомним книгу притчи, где мудрость Бога призывает нас не тяготиться обличениями Бога. Да, в самом деле, мне не придет же в голову возмущаться, когда кто-то скажет, что у меня там шнурки на ботинках развязались. Но умный человек, он скажет спасибо и завяжет шнурки. Глупый скажет, а твое какое дело, да? То есть здесь вот, вот это обличение, оно именно такой характер носит. Я уж так на такой бытовой язык это перевожу, чтобы было легче понять, что я хочу сказать. Мы привыкли к тому, что в церквях проповедники обличают грехи во множественном числе. Или даже иногда говорят и обличают конкретный грех, даже какого-то человека в церкви, такое тоже бывает. И, наверное, это уместно и допустимо в некоторых случаях. Но Дух Святой удивительную вещь нам показывает, что неверие, в котором Он обличает нас, и есть источник всякого греха и конкретного поступка. Вдумайтесь в это, дорогой слушатель, если и в саду первый грех был, в принципе-то, результатом неверия. Адам и Ева в каком-то смысле не поверили Богу. Сначала не поверила Ева, которая убедил лукавый в том, что Бог от них что-то прячет. Потом Адам, который решил вместе с женой умереть и, может быть, не доверил Богу судьбу своей жены согрешившей. Понятно, что это все до какой-то степени спекуляции. Но нам здесь с вами говорится, что Дух Святой, которого Господь посылает в наши сердца, как говорил апостол Павел позже, убедит, прольет свет, объяснит нашему сердцу прежде всего и грех, и правду, и суд. Участвует ли в этом совесть наша? Да, конечно, безусловно, участвует, но не за ней последнее слово остается. Почему? Исходя, и я это говорю, потому что, исходя из того, что мы говорили в начале, исходя из двусмысленности всех этих понятий в нашем человеческом сознании. Об этом позже пишет апостол Павел Коринфянам. Совершенно замечательно. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Понимаете, компас не заменит карты. Также и совесть человека не заменит нам той жизни, которую нам дает Господь. Она может согласиться или отвергнуть. Совесть может быть немощной, испачканной и так далее, и так далее. Но здесь речь идет о том, что Дух Святой непосредственно, используя какие-то моменты в нашей жизни, слова проповедников, общение с друзьями, да что бы это ни было, даже чтение Писания, убедит нас обязательно. Другое дело, что слова Христа о том, что Он может много нам сказать, но мы пока еще не можем вместить, тут очень четко все ставят, что называется, на свои места. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, мы прервемся буквально на одну минуту, чтобы перевести дыхание.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
19 июня 2018 года, вторник, 12:31 московского времени. Василий Ласочкин с вами на Радио Теос, и мы читаем 16 главу Евангелия Иоанна. Удивительно. И двусмысленность жизни, точнее, нашего ее ощущения, и обличающая сила Духа Святого, который проливает свет на наше понимание греха, суда и правды. Многое, как мы сказали перед паузой, многое имеет сказать Господь нам, но мы еще не можем это вместить. Здесь снова обращусь я к Герману Мелвиллу, который очень замечательную вещь сказал. Тщетные попытки сделать глубины доступными всякому. Истина всегда скрыта в глубине. Спуститесь же туда, о гордые и печальные души. Мир, как вот этот порядок бытия во времени, осужден. И бесполезно искать смысла в его порядке или в его даже борьбе с этим порядком или попытке что-то переделать. Как бесполезно делать ремонт в квартире, которая горит во время пожара, да? Это иногда, вы знаете, мы это вроде как бы понимаем на таком, на поверхностном уровне, но это очень трудно принять и вместить это в глубине своего сердца. И речь идет не о пресловутом уходе от мира, о котором еще апостол Павел предупреждал, точнее, о его невозможности, а о том, что, находясь в мире, мы этому миру уже не принадлежим. И здесь, когда Господь говорит, что нам это очень трудно вместить, Он использует очень интересное греческое слово. Здесь речь идет не о трудности понимания, а скорее о невыносимости того, что мы поняли. Когда вам говорят, что ваш близкий человек болен и умрет, ведь вы же это понимаете. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но принять это совсем другое дело. Здесь Господь нам очень четко, мне кажется, дает понять, что есть вещи, в которых суд нашей совести, необходимый и важный, кстати говоря, не может быть ни объективным, ни окончательным судом последней инстанции для человека, который верит во Христа, потому что вера всегда глубже, как уверенности в себе, так и сомнения в себе. И вот здесь, понимаете, вот это самое обличение, которое является прерогативой Духа Святого и только Духа Святого, который иногда, правда, и вдохновляет на это людей, которые рядом с нами находятся, да и не только. Можно быть обличаемым духом, читая хорошую, добрую книгу или участвуя в каком-то умном разговоре. Но очень часто мы позволяем нашей неадекватной, хрупкой, душевной жизни об этих вещах судить. И в итоге обличение становится упреком, осуждением, обвинением и тому подобное. Просто в силу того факта, что мы не можем вместить. А мудрость всегда отстает от знания. И поэтому нам печали в этом мире или скорби, как говорит Христос в конце этой главы, не избежать. И мужество нам дает не тот факт, что мы можем со всем справиться, все преодолеть и все победить, а тот факт, что Господь победил, этот порядок бытия уже победил. Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но я победил мир. Не скорбь, слышите? Мир. Потому что мы иногда хотим, чтобы скорбь была побеждена, чтобы мы себя хорошо чувствовали. И это в силу того порядка бытия, в котором мы находимся, невозможно. Пока мы в этом мире живем, мы скорбим, страдаем во всех смыслах этого слова, как в широком, так и в узком. Все это я говорю к тому, что правда, о которой говорит Господь, та самая высшая правда, как принято иногда говорить, которая никогда не будет своей у каждого, да? Которая никогда не будет чужой для другого. Она невыносима для грешного сознания человека. Сознание, которое способно себя понимать и чувствовать независимо от Бога. И вот почему вера без мужества невозможна. Мужество, прежде всего, которое помогает нам нести себя самого до конца. Помните эти слова? «Претерпевший до конца спасется». Ох, нам как нам нужно это мужество иногда, чтобы самих себя вытерпеть. И вот в этом смысле только дух человеческий, который, как в книге «Притчах» написано, является светильником Господним, может вынести всю правду о грехе, о правде и о судьбе. О суде, простите. Всякие слова на фоне грядущей смерти, особенно когда человек знает, что идет на смерть и делает это сознательно, всегда представляются нам важными, хотя бы в силу своей искренности, я уже не говорю об истинности. Идущие на смерть не лгут, особенно когда они идут сознательно и добровольно. И в этом смысле здесь слова Христа – это не просто, знаете, такая «потерпите, все будет хорошо». Эти слова нельзя ограничивать рамками психологического ощущения той двусмысленной жизни, о которой мы говорим. Это возвещение победы, победы. Победы духа над плотью, победы жизни над смертью, победы благости Господа над злом, который управляет этим порядком бытия. Это победа спасения над гибелью, которая без Христа невозможна, но без участия человека неосуществима. И позже, много позже, Иоанн напишет в первом послании в 5 главе такие удивительные строки. Мы знаем. И теперь это знание, оно вместе с мудростью идет. Мудрость уже не отстает от него. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. Но мы также знаем, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос спасает нас от власти этого зла, управляющего миром. И хотя сердце наше исполняется ненавистью к злу, потому что зло надо ненавидеть, если есть смысл что-то ненавидеть, так это зло. Разум торжествует правде Христовой. И когда здесь замечательно, опять-таки, в динамике этого разговора, слова Христа, конечно, потрясающие. Теперь верите. Вот наступает час, вы все разбежитесь по сторонам. Оставите меня одного. Но я не один. Я вас сказал вам все то, что сказал. Удивительные какие слова, чтобы вы имели во мне мир. Тот самый греческое слово «аэрена». Не мир, который... Понимаете, в русском языке вот этот перевод, конечно, мир, два разных греческого слова «космос», то есть мир, который Христос победил, и мир, который Христос дает в сердце верующему человеку, об этом Павел потом в послании к Римлянам в 5 главе пишет. И вот знаете, здесь меня поражает одна вещь. С точки зрения психологической, потому что с богословской точки зрения все понятно, он идет, чтобы взять на себя грех всего мира, как о нем сказал Креститель. Мы в самом начале об этом говорили. Агнец. Но с психологической точки зрения тот, кто идет, отдавая себя добровольно во власть людей, которые его хотят убить. И меня здесь поражает то, что Честертон назвал в свое время мужеством побежденных, угнетенных, подавленных. Вы знаете, удивительная вещь. Я, говорит Господь, сказал вам то, что будет, для того, чтобы вы поняли, кто вы есть. Речь идет о том, что произойдет обязательно, непременно, независимо от того, как мы будем этому способствовать или этому препятствовать. И именно вот это будущее, оно именно так выглядит глазами Святого Духа. Глазами, которые Соломон в «Песне песней» сравнивает с глазами голубинами. Нет, это не то, что может быть. Это то, что будет. В переводе Кассиана это звучит как «грядущее», а в восточном переводе как «то, что должно произойти». И вот это слово «наступить» русское, оно очень любопытное. Да, мы говорим «наступила зима». Вот она наступила на нас, и все. Что бы нам там не хотелось, как мы себя не чувствовали, наступила зима или наступило лето. И никто, и ничто не может этого отменить. Это то, что происходит независимо от препятствий. Если мы повинуемся Богу, говорит Герман Мелвилл, опять-таки в своем замечательном романе «Моби Дик», мы должны всякий раз ослушаться себя. Вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу. Дух Святой, утешитель, наставник. И здесь, конечно, слово «утешение» нельзя воспринимать чисто в психологическом смысле. Возьмет у Христа, уходящего к Отцу, и откроет нам то, что мы должны знать. И вот это ученики запомнят, на всю жизнь запомнят. Они потом уже, может быть, я не знаю, сделать следующую передачу по книге «Деяний» даже хочется. Но не знаю, я пока не решил. Вы, кстати, можете своими посланиями на радио Теос как-то меня укрепить в этом. Я не знаю, то ли по книге Исаии делать следующую серию передач, то ли по книге «Деяний». Ну, посмотрим. Так вот. Действия утешителя и наставника. Да, вот оно говорит о том, что здесь вообще буквальный смысл слова утешение, это значит отозвать в сторону для того, чтобы сообщить что-то важное. Это может быть в психологическом смысле приятное или неприятное. Дух Святой укрепляет нас, пожалуй, в самом важном – в связи с непостижимостью вечного смысла. Потому что, да, ведь задача-то ведь не сделать для нас все психологически понятным или рационально объяснимым, скажем так. А в том тут дело, что, мне кажется, как сказал один философ, человек может выдержать любое «как», если он знает «зачем». И вот это «зачем» в глубине сердца, оно остается с нами навсегда, благодаря Духу Святому. А почему и именно поэтому, наверное, вот эта духовная жизнь, вот этот рост, вот это появление вот этой правды о грехе, суде и мире, и о князе мира сего, если так говорить, оно вот иллюстрируется Спасителем на примере родов. Потому что духовная жизнь настоящая – это и неизбежная боль, и необходимое мужество. Только так возможна настоящая радость, которую, как говорится, у нас никому никогда не отнять. «Да, – говорит Христос, – вы восплачете, возрыдаете, а мир будет радоваться». А вы будете печалиться, но печаль ваша будет в радость. Поэтому, вот заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем, как бы мы ни мучились в двусмысленности приходящего, мы черпаем мужество, силы, конечно же, в свете неприходящего, того, что всегда будет. И вот почему ученики сказали Христу такие удивительные слова. «Теперь ты говоришь ясно!» Восточный перевод говорит «без примеров». Нам уже и так все понятно. Какая строгая, крепкая здесь выставляется вертикаль духа, как я ее называю. И мы будем жить, дорогие друзья, столько, сколько нам, каждому из нас отведет Господь, имея неотъемлемый покой, который дарует нам Христос, и неизбежную скорбь, которой нас терзает этот мир. И здесь, понимаете, вот это чувство, противоположное страху человека. Уверенность в правоте веры, которая не зависит от ее последствий для себя. А потому будьте уверены, дорогие друзья, мир побежден. И для того, чтобы выдержать эту схватку со злом, мы черпаем силы в ином порядке бытия, как говорил Соловьев. А нам всем хочется пожелать себе в первую очередь и вам, чтобы в Духе Святом мудрость не отставала от знания, чтобы мы все-таки печались в этом мире, радовались в надежде на то, что этот мир – это еще не все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.